По воскресеньям мы изучаем Ефесянам, сегодня 5 глава,
с 22 стиха до конца мы прочитаем,
до 33-го. И вот мы изучаем послание Ефесянам, и там говорилось, что прощайте друг другу, как Христос простил, а Христос пожертвовал всем. Да? Говорилось, подражайте Богу, мы изучали. Мы говорили, самое главное, мы созданы во Христе. Вот это надо не забывать. Мы не просто призваны к каким-то добрым делам. Мы созданы во Христе для добрых дел. Что-то кардинально потрясающее, новое, безгранично мощное в Бог нас сделал. Это надо не забывать. Павел об этом говорил, об этом спасении по благодати. Облечься надо веру в это нового человека. Вот. И говорилось о... Вот у нас это благодать, вот мы новое творение, и говорилось о том, какие у нас должны быть также взаимоотношения в церкви с друг с другом, а теперь мы будем говорить о взаимоотношениях в христианском браке, потому что благодать, конечно, она должна повлиять на наши христианские браки, и браки в современности, вот в развитых странах, вот в западном мире, в нашей стране они приближаются чуть ли не, вот половина заключенных браков приближается чуть ли не к разводам. Вот такая статистика. И христианский брак тоже атакуется, поэтому нам нужно особенно уделить внимание вот этим взаимоотношениям в браке, этой любви, которая должна быть. Вот. «И будут двое одна плоть», проповедь называется. Ефесянам с 22 по 24 стих я прочитаю. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Взаимоотношения в церкви, теперь взаимоотношения в браке. До этого, в 5 главе, наверное, важно вспомнить, в 15, с 15 по 18 стих говорится там, дорожите временем, поступайте осторожно, не будьте как неразумные, наполняйтесь духом. Вот, облекайтесь во Христа, наполняйтесь духом. И от этого всего, от осторожности, от наполнения духом, успех во всей христианской жизни будет, будь то в отношениях к церкви, будь то в отношениях в браке, мы должны наполняться Духом Святым, жить Духом Святым, а не своими силами, как бы не только своим умом или даже какими-то хорошими принципами. Дух нам дан, чтобы мы были не сиротами, вот эта сверхъестественная жизнь Бога в нас. Поступать осторожно, дни лукавы, да, говорится. Не быть нерассудительным. Что есть воля Бога? Вот сегодня до вечера простить моего мужа то, что он там что-то сделал, это воля Бога или нет? И жена, она должна бодрствовать, потому что обида там, может быть, какие-то повторяющиеся его ошибки, и как бы на самотек ты это пускаешь, не прощаешь, не решаешь этот конфликт, это горечь остается. И вот это есть, не есть мудрость, это не лукаво. Вот, а лукавство заключается в том, что мы иногда к воле Божьей, к Слову Божьему, которое, в принципе, мы знаем, мы как бы... начинаем расслабляться, как бы, да. А Библия призывает нас вот прощать, как Бог во Христе нас просил прощения в христианском браке. Он, конечно, это очень важно. Что есть воля Божия? Вот муж такой, или жена такая, вот он так делает, или она вот так поступает, вот она так мне сказала. А что Бог хочет, чтобы я отреагировал, что-то сказал, там, осадил, поставил на место, или там выговорил, да, это Бог хочет? Или Бог хочет, чтобы я смирился, может быть, пропустил какие-то вещи, да? Дело не в правоте, а в любви, в прощении, в милости. В чем Божья воля? Важно познавать, быть, вот бодрствовать в этом плане. И здесь говорится наставление женам, сначала мы здесь изучаем, здесь говорится наставление женам, как церковь Христу повинуется. Ну как церковь должна повиноваться Христу? Во всем, правильно? Да? Есть вещи, когда Христос нас, меня призывает к трудным вещам. Идти узкой дорогой мне иногда не нравится. Идти, нести крест мне иногда не нравится. Но Иисус меня призывает, и я должен повиноваться. Правильно? Потому что Иисус, Он, глава мой, Он Господь, глава церкви, и я должен повиноваться тогда, когда я не совсем понимаю, как Бог работает. Да? Мы читаем сейчас Ветхий Завет. Этих он повел в тупик, этих он повел пустыню. Да? Не всегда мы понимаем, как Бог работает, и нам иногда кажется, надо было бы, вроде бы, больше славы Богу было, если бы вот так вот Бог работал. Но мы откладываем эти размышления и понимаем, надо доверять Богу, повиноваться. Да? И здесь идет призыв христианским женам. Надо повиноваться мужу, когда жена не согласна. Когда ты согласен с мужем, ну, тут легко повиноваться. Муж все делает классно, это легко. Когда вот жене трудно, может быть, это действительно муж не прав, или, может, ей кажется, что муж не прав, она должна повиноваться, вот как мы повинуемся Христу, как церковь повинуется Христу. Во всем сказано. Во всем здесь сказано. Ну, понятно, церковь, она должна Христу во всем повиноваться, да? Во всем. То есть, вот идет такое назидание. Вот как церковь повинуется, жены, вы также повинуйтесь. Это очень важно, вот это вот повиновение в христианском браке. Вот это вот наставление, Дух Святой такое наставление дает женам. Слушаться мужу, да? Муж – глава семьи, да, хотя может не казаться, что вот он поступает как глава, или что он, может даже кажется, что он и слову-то не покоряется, может он и не духовный к жене может в какой-то момент показаться, но она должна мужьям во всем. Я говорю про совершенно нормальные ситуации, я не говорю про ситуацию, когда там муж там пьяный с ножом, с топором за женой гонится там. Я не говорю там про какие-то там, когда муж совершенно безответственно поступает там, кредиты там берет, вешает на жену и сам пропадает. Мы говорим про вот такие, это редкие случаи, да, не будем этих сейчас касаться. Говорится о том, что во всех остальных вот случаях, кроме вот каких-то таких исключений, которые в принципе понятно, да, мы, христианские жены, повиноваться должны мужьям во всем. Аминь. Во всем. Это поздняя приписка или это было в оригинале? Это было в оригинале. Во всем. Мужья. Как церковь. Но это логика-то понятна, да? Как церковь Христу во всем. Если жена поступает благоразумно, если она понимает, что дни лукавы. Если она хочет познавать, в чем Божья воля, она должна понять, что мужу нужно повиноваться во всем. Христос – глава тела церкви. Вот тут Павел, он другой аргумент, почему нужно повиноваться, почему нужно быть в единстве со своим мужем. Он говорит, что вот Христос, мы же до этого много говорили, что церковь – это тело, да, а Христос – глава этого тела. То есть мы, получается, имеем со Христом такое единство. Представляете, вот Христос моя глава, а вы разные члены, разное предназначение. Но мы все одно тело. Церковь – это одно тело. Где Христос – глава. Мы сегодня много будем об этом говорить. Вот надо учиться так смотреть. И это слава Богу, что у нас такое единение со Христом. Слава Богу, да. То есть Христос – глава тела церкви. А муж – глава одного тела. То есть муж и жена – это одна плоть, да? Их не двое, одна плоть. Какие роли? Они равные? Не совсем. Муж является главой в этом теле. Мои руки, ноги, они повинуются мыслям, голове, да? И поэтому мое тело функционирует хорошо. Если бы я хотел поднять руку, а у меня рука не поднималась, это называется инвалидность, да? Мое тело будет неполноценным. Я не смогу сделать то, что я должен сделать. Ну, понимаете, я буду неполноценным. И брак христианский будет неполноценным, если жена не повинуется мужу, потому что муж – глава. Тело, вот эта христианская семья – как одно тело, брак вот этот, он не будет функционировать так, как он должен быть. И в теле, во взаимоотношениях между мужем и женой будет дисгармония, будет такая духовная инвалидность. И надо поступать осторожно. Жены должны повиноваться. Нужно обновиться умом. Вот, почему я должна повиноваться мужу, когда он такой-сякой? Почему? Вот. Как Христос спросил. Как церковь повинуется Христу. Я хочу такую вещь сказать, которую я раньше особенно даже и не думал. Вот такая вот новая мысль. Вот сейчас мы живем в современном обществе. Да? Вот раньше было все-таки зачастую было, общество было так построено 100 лет назад, 500, 1000 лет назад, во времена Христа, во времена Авраама, там, Моисея. Это было мужское общество. Мужчины имели право голоса, силу, ну, и чисто экономически, социально, по многим причинам, да, вот. И женщина, она как бы больше зависела от мужчины ради безопасности, ради пропитания, ну, понимаете, да, как раньше было, да. Она в каком-то смысле женщине даже было легче повиноваться, потому что ей деваться некуда было. Ну, в прошлых веках. Сейчас мы живем в нашем мире, ну, по крайней мере, здесь вот в России. Здесь ситуация изменилась. Женщина может зарабатывать не меньше, чем мужчины, да. Она имеет такую же защиту, да, как мужчина. Она может, полно примеров, воспитывать детей без мужчины, как бы, да. Вот, и как бы... Вот такая вот ситуация. И это хорошо, что у женщины современной, у нее вот это есть такая свобода, потому что Бог, Он создал мужчину и женщину равными. И это хорошо, что женщина, она получила во многом вот эти вот свободы, как Бог и задумал. Но с этой свободы всегда переходит перегибы, такая человеческая природа. Так как женщина становится более свободной, материально независимая, социально независимая, да, экономически независимая и так далее. У женщины появляется искушение, а почему я должна его слушать? Я умнее его, я и без него могу прожить, зачем он мне нужен? Уже не 100, не 200 лет назад я могу себе зарабатывать, я могу обеспечить своего ребенка, оплатить ему обучение, я могу справиться без мужа, да. И получается, что вот эта вот свобода, она приводит к гордости, да. И взаимоотношения современных в браках, в христианских браках даже, из-за этого, и того, что жена свободна и равна в каких-то вещах, да, она, брак разрушается из-за этого. Перегиб. И поэтому я хочу сказать вам, современным христианкам, это даже хорошо, то, что вы свободны, то, что вы можете, может быть, в каких-то вещах даже больше, чем мужчина, и, в принципе, вы не нуждаетесь в мужчине, как вот, может быть, 500 лет назад было. Поэтому для вас повиновение своим мужьям даже будет еще более ценное, понимаете? Потому что вы можете по-другому, но вы добровольно, имея возможность позвать 12 легионов, образно говоря, вы это не делаете и подчиняетесь, как Христос. Да, подчинился Отцу. Ваше подчинение будет более даже красивым и ценным, потому что вы не какая-то забитая, беспомощная, зависящая от мужа в деньгах или в чем-то. Вы свободны, да? Но вы выбрали повиновение. И ваше повиновение даже будет более красивым и ценным, да? И люди увидят вас, другие семьи, другие жены, другие женщины увидят. Она умная, она... Ну, продвинутая, она независимая, но она выбирает вот эту красоту в христианском браке, уважать и слушать своего мужа. Это будет даже гораздо драгоценнее, это прославит Бога, и любая такая христианская жена, она и выглядит будет даже лучше. Она повинуется своему мужу, не потому что она, у нее выхода нету, он ее бросит, а она там типа с 5 детьми останется, и все, куда? И вот она будет терпеть его там замашки. Нет, она это делает добровольно. Наши взаимоотношения с Богом, со Христом добровольны. И поэтому вот призыв христианским женам в этой современности, когда современность дает в западном мире больше независимости для женщины, как раз для христианских жен проявить вот это вот Христово повиновение своим мужьям, свободно повиноваться, добровольно. Это более красиво и более ценно для Бога, и это прославит Бога, как я уже говорил. Аминь. То есть, почему жены повинуются, да? Потому что вот здесь два аргумента какие, да? Как церковь Христу, и потому что в браке это одно тело, это одно тело. Надо обновить с умом и понимать, что жена и муж – это одно тело. В моем теле все органы, они повинуются друг другу. Это не два. Это, вот надо обновить с умом, это не два. Это одна плоть, одна плоть. Дальше мы читаем. Это наставление жены было, теперь дальше мужьям наставление. С 25 по 32. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив бане водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церкви, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна эта велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Да, видите, двое будет одна плоть. Это тайна, это действительно, это как, ну как, мы математику изучаем, мы видим двух человек, а Библия мне говорит, это одна плоть. Ну я-то вижу две плоти, да, ну, а Библия говорит, одна плоть. Это действительно тайна. Это как бы, тут нужно подключить веру, тут нужно духовно об этом размышлять. Понимаете? Мне трудно, это трудно. Я вот себя ощущаю, вот как Ева перед этим деревом познания добра и зла. Мне Бог говорит, что ты с женой одна плоть, а мои чувства говорят, да я не чувствую, что я одна плоть. Вот она, вот я не чувствую, да? А Бог мне говорит, она одна плоть, да? И вот этот змей приходит ко мне и говорит, подлинно сказал Бог, что ты с женой одна плоть. Я не чувствую. Ева не чувствовала, что опасность в этом дереве. Она видит хорошее дерево, приятно пахнет, приятные, красивые плоды, да, знания. Да. Вот она на чувство положилась. Но Слово Божие говорило, нет, это не надо трогать. И вот нам Слово, мы в такой же, в христианском браке, в таких же искушениях к нам приходим. Я могу чувствовать мои интересы, ее интересы, а как же мои интересы. И вот так вот я могу неправильно размышлять, но мы одна плоть. Слово Божие говорит, и лучше мне жить по вере, и так учиться смотреть на христианский брак, нам, мужьям. Итак, здесь идет сначала назидание, как и Христос возлюбил церковь. Как и Христос возлюбил церковь, а как? Он пожертвовал собой, да? Его оплевали, избили, он лишили всякого достоинства, распяли, как раба, умертвили его, да? Иисус потерял то, что ему полагалось, как Сыну Божьему, то, что ему полагалось просто как человеку, с ним так поступили. Не прославили его, не уважили его, не послушались его, человечество не послушалось его, да, не уважали его, не боялись его, да, ну, в основном люди распяли его, да. Иисус, это знаем, он допустил это свободно, он мог этого избежать, но это допустил ради нашего спасения. Вот так он меня возлюбил и церковь, он пожертвовал всем своим, да. Ангелы, в принципе, могли сказать, Иисус, ты же Сын Божий, не позволяй им так обращаться, давай мы сейчас вступимся. Кто это несчастные грешники, а ты святой Сын Божий, не позволяй им так, да? Они бы справедливо так сказали бы, да? И вот в конфликтах, в браке иногда бывает, ну он такой сказал, ну это же вообще неправильно, это нельзя допустить, он на шею сядет, или если она так будет, и дальше что пойдет, и вот так вот начинается, по справедливости мы как бы начинаем, да? Но дело в милости, да, Иисус пожертвовал, да, и вот мужья, они призваны, как Христос, любить, это подразумевает жертва. Вы знаете, я вот думаю, до грехопадения, вот это между Богом и человеком, Адамом и Евой, было вот такое сентиментальное, романтическое время, потрясающее время, вот как будто медовый месяц это было, это продлилось недолго. Грех вошел, все испортил, но Бог продолжил любить Адама и весь род человеческий. Он продолжил. Жертва уже. Теперь Богу много жертвовать приходится. Терпеть этих упорных израильтян в пустыне, потом, не только в пустыне, потом вот Израиль до сих пор Бог терпит, хотя они пришел к своим, а они отвергли. И Бог все равно терпит Израиль, это жертвенная любовь. И Он пожертвовал за все человечество, да, за весь род Адама, да, вот эта любовь Бога, со стороны человечества любовь как бы очень-очень ослабла по отношению к Богу, а Бог по-прежнему любит и пожертвовал, то есть вот этот вот медовый месяц, да, с человечеством, он быстро закончился, но Бог продолжает любить, и вот во взаимоотношениях, в христианском браке, да, есть, конечно, вот это вот потрясающее начальное вот это время любви, медовый месяц, романтика, все эти чувства, сентиментальность, это здорово, но из-за человеческого греха, да, это, ну, быстро или не быстро, там, не знаю, у кого как, у кого 3 месяца, у кого полгода, год, может, подольше, но вы понимаете, это прекращается, и потом ты понимаешь, как муж, ты должен уже жертвовать. Уже нет вот этих чувств шоколадно-цветочных, да? И ты понимаешь, надо жертвовать. Я так и не жил, надо пожертвовать. Надо тут пожертвовать. Вот она меня не понимает, я должен этим пожертвовать. Я пытался это объяснить, она все равно не понимает. Я думал, она поймет. Что же мне теперь жертвовать? Да я представлял мой брак так. О, это больно. Вот это вот любовь. Вот это и есть любовь. Вот это и есть любовь Божья. Любовь Христа, и мы, как мужья, призваны любить. Это не просто вот эти вот возвышенные чувства, это жертвенная любовь. Вот эта любовь агапы мы должны любить своих жен. Да, жены? Хорошее? Вам хотелось бы, чтобы вас так любили, да?
Да.
Ну, конечно, конечно. И мне даже кажется, что у мужей, у них больше... Им труднее выполнить в христианском браке свои обязанности, чем женам. Потому что, ну, повиноваться еще можно как-то там скрепиться, повиноваться. А вот любить от всего сердца, жертвенное, непритворно, это тяжело. И мы, как мужья, призваны любить жертвенную любовь. Поэтому вот это, в этом мудрость, вот в этом одни лукавы, да, она тебя обидела, все там как бы, вот, это, вот эти лукавые дни, они быстрые, будем не мудро поступать, мудрость это в чем Божья воля, а вот любить как Христос, пожертвовать своим чем-то ради жены, так Христос делает, да, и вот этот вот призыв, вот этот призыв. Если медовый месяц закончился, вот как-то все гладко, а потом одни какие-то споры, конфликты, кто-то, а это муж прежде всего должен проявить инициативу, пожертвовать своим, подражать Богу мы призваны, жить в любви, как и Христос. Вот такой вот мотив, почему мужья должны любить Христос, мы же хотим подражать Богу, мы же новое творение, для добрых дел созданы, а вот добрые дела, вот так вот жертвенно любить жену. Поэтому те, кто из вас не женат, вы подумайте, нужно ли вам это? Это иногда может быть больно. Ну, подумайте, серьезно. Вот за такой вот бонус вы получите вот столько головной и сердечной боли. Так что подумайте. Вот. Но это любовь. Это любовь, да. С этой болью, с этими вещами происходит христианская любовь. Мы возрастаем. Это хорошо. Просто если мы вот только вот ради вот этого, это не совсем здравый подход, это не зрелость духовная, должна быть жертва. В любом браке должна быть жертва. И даже неверующие говорят, которые долго жили в браке, в чем успех? Вот то, что вы 50 лет прожили в браке, мы научились уступать друг другу, они вам скажут. Уважать чувства других и уступать. Вот мужья мы должны уступать. Другой мотив, почему так любить? Потому что, опять же, брак... Это одна плоть, здесь об этом говорится. Двое, одна плоть. Вот в чем. Как свои тела. Почему? Ну, я свое тело люблю, это тут меня не надо убеждать. Но мы с женой одно тело. Я должен любить жену, как свое тело. Потому что мы одна плоть. Я должен обновиться умом, я должен смотреть на свою жену, хотя у ней может быть другое мнение, больное для меня. Я должен посмотреть, это все уже никуда не деваться. Это одна плоть. Это одна плоть. Я должен... Я глава, да, но это одна плоть, это не две, это не мои интересы задеты. Все, мы уже одна плоть. Это очень важно так смотреть. Это очень важно обновиться умом. От этого пойдут все, идут проблемы, когда мы не верим, что в браке это одна плоть. Когда мы начинаем смотреть на двух. Мои интересы, ее интересы, ее интересы, мои интересы. И вот отсюда вот этот фундамент вырывается и начинаются все остальные проблемы. Когда мы понимаем, одна плоть, все, это хорошее основание. Это хорошее основание жертвовать. По сути дела, ты жертвуешь для себя. Для себя любимого ты это делаешь, жертвуешь. Потому что двое стали одной плотью. Никто никогда не имеет ненависти к своей плоти. Никогда. Моя голова, она любит все мое тело. Ну, понятно, да? И вот так вот смотреть на христианский брак, обновиться умом. Иисус сказал фарисеям: «И будут двое одной плотью». Они это забыли. И Он им там говорит: «Они уже не двое, но одна плоть». Он им сказал. Вот они, фарисеи, это забыли. «Они уже не двое, но одна плоть». Не двое, но одна плоть. Бог сочетал это. Это Бог так сделал. Это Бог, это тайна, но Бог так сделал. Почему тайна? Потому что когда-то мы же видим двоих человек, а Бог говорит: нет, это одно, это тайна. Духовно ее надо понимать. Бог сочетал. Давайте теперь поразмышляем, вот еще больше поразмышляем об этой одной плоти, об одном теле. Павел здесь делает это, говоря от браке, он даже отвлекается, говорит про взаимоотношения церкви и Христа. Он говорит, что в первую очередь, я вот здесь вот говорю, это тайна великая по отношению ко Христу и к церкви, это говорю, да. А потом он говорит, такое единство должно быть между мужем и женой, но он напоминает, какое у нас единство со Христом. Давайте поразмышляем о земном браке, давайте поразмышляем о нашем небесном браке, потому что, как мы видим из этого послания, земной брак – это проекция небесного брака, небесных взаимоотношений. Мы члены тела Его, одной плотью со Христом. Здесь даже говорится от плоти и от костей Его. Вот это как? Я слышал, что мы имеем духовное единство, а здесь говорится от плоти и от костей Его, стих 30, да? И вот это вот цитата Павла из Бытия 2.21. Ну, откройте, пожалуйста, давайте. Вы откройте, я на всякий случай здесь вам включу. Можно, наверное, выключить вот этот боковой свет. Вот. Вторая глава с 21 по 25 стих. Давайте посмотрим, поразмышляем просто. Это поможет нам удивиться любви Божией, и это поможет нашим христианским бракам. Одна плоть. Об этом нужно размышлять, потому что это необычно, потому что глаза наши видят двух. Одна плоть, да? Вот, и когда мы видим Слово Божие, вера наша укрепляется, вера от слышания Слова Божьего, да? «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог», вот, что Бог сочетал, да, видите, работа Божья, этот человек это не может сделать, да. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку», да. «И сказал человек», Адам, да, «вот это кость от костей моих и плоть от плотей моих». Это то, что Павел цитирует про наши взаимоотношения со Христом, представляете? «Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть». Одна плоть. «И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились». И не стыдились. Что у нас здесь интересного получается? Мы сейчас размышляем о наших взаимоотношениях со Христом. Получается, церковь, я взят от Христа. Вот видите, как здесь произошло? Это Божье сочетание, это Божья благодать, это Божье творение. Человек такое никогда не сможет сделать. Я взят от Христа. Павел там говорит, от плоти и от костей его. И он применяет это ко Христу, к нашей близости со Христом, к этой тайне. Я взят из Христа. Я одна плоть с Ним, получается. Велика тайна, он сразу им говорит. Да, и поэтому он до этого молится, дал дух откровения, к познанию его, познать любовь превыше ума вот этого. Об этом нужно молиться. Как это я одна плоть со Христом? Как это? Я вот раньше читал, и я вообще не понимал, просто проскакивал это место, я не понимал. Об этом нужно молиться, чтобы Бог открыл. Потому что это написано. Тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви, но он цитирует вот это место про одну плоть. И он также говорит, что мы одно тело со Христом. Он глава, а мы тело. Это великая тайна. Смотрите, Адам и Ева, они не стыдились. Они не стыдились, да, они были обнажены, они не стыдились. Я создан во Христе, я создан из Христа, вот по этой аналогии, Павел здесь ее подтверждает. Мы его творение на добрые дела, мы изучали Ефесянам, да, по благодати вы спасены, мы его творение. Вот Бог сочетал, вот из Христа он меня как бы сотворил, и церковь нас, верующих, да. И говорится, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе, те, кто новое творение, нет никакого осуждения. Мне нет никакого осуждения, мне не надо стыдиться Бога. Римлянам 8.1. Я во Христе, я не стыжусь перед Христом, как Адам и Ева, они не стыдились друг перед другом. Я не стыжусь перед Христом. Христос мой Спаситель. Я часть Его тела, а Он часть меня. Видите, какая великая тайна? Надо размышлять об этом, чтобы всякое осуждение ушло, чтобы мы возблагодарили и поняли, какая любовь Христа ко мне, какая близость. Нет никакого осуждения. Христос не стыдится меня. В Евреях 2:11 говорится, Он не стыдится называть их братьями. Я не стыжусь, и Христос меня не стыдится. Библия так говорит, да, Евреям 2:11. А так как я во Христе перед Богом, то я тоже не стыжусь Бога, потому что я во Христе. Сам по себе, конечно, я стыжусь Бога, потому что я грешный человек, и мне стыдно за многие-многие вещи и мысли. Но я во Христе, и я поэтому не стыжусь Бога. И говорится Римлянам 10:1, всякий верующий в Него не постыдится. Я не буду постыжен, раз я во Христе. Представляете, какая любовь ко мне и к церкви, какое единство. Нет вот этого вот стыда, вот этого разделения. Неужели такое единство у меня со Христом? Неужели? Да, Павел об этом говорит, и он сразу понимает, да, это велика тайна, но так оно есть. Братья и сестры, какая любовь, какое единство у меня со Христом и у каждого верующего. Потрясающе, потрясающе. Мы не понимаем зачастую вот этих прекрасных взаимоотношений со Христом, которые уже мы имеем, которые Бог создал по благодати. Ты не можешь это сделать, ты просто можешь в это поверить, это не можешь создать. Но Бог создал нас во Христе, даже на небесах поместил. Мы все одно тело со Христом, Бог это сделал, но как часто мы не смыслим о себе так, не думаем так себе и начинаем жить по закону. Бог там, его надо достичь, надо это делать, это не делать. И вот зачастую мы вместо того, чтобы жить по благодати, торжествовать, восхвалять Бога, мы начинаем стараться, потом мы жалуем, ой, бедный я грешный человек, кто бы мне помог, ну, буду еще стараться, ой, не получается, ну, надо стараться, а то в ад попаду, может, за старание хоть мне в ад меня не пошлют, но надо стараться, да, и вот мы мучаемся в этом, ходим в этом осуждении, мы стараемся, ничего не получается, что хочу, то не делаю, а нужно просто верой занять эту позицию и жить по благодати, а не по закону, по закону. Ничего не получится, ничего не получится. Ну ладно, как Бог нас любит, какое единство у меня со Христом. Я чувствую это? Не, не чувствую. Мне кажется, эта мысль слишком высока. Но Слово Божие говорит, я должен жить в веру. То, что Слово Божие говорит, а не то, что я чувствую. Какая любовь Христа к церкви, такое единство. Павел же говорит про отношения Церкви Христа. Мы члены тела Его. Какое единство. Аллилуйя. 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 Это есть для каждого Дитя Божьего, для каждого верующего. Питает и греет. Христос питает и греет свою Церковь. Питает и греет меня. Мне не надо упрашивать, Бог, коснись меня. Да? Мне не надо Его умолять. Он инициатор, Он питает и греет меня. Иногда не нужно просить, нужно уже благодарить. Не нужно просить то, что уже есть. Нужно верить и благодарить. Как Адам вот сказал про его. Он посмотрел на него. Она от меня взята. Кость от кости, плоть от моей. Он почувствовал вот это единство, потому что она же была сотворена-то из, вы понимаете, из Адама, да? Ну, конечно, да, Адаму было легче это сказать, но эта истина, она остается для наших взаимоотношений, и Христос смотрит на меня и говорит, Он взят от меня. Мы будем с Ним одной плотью, с церковью, с каждым верующим. Ну что, это пустые мечты или это учение о благодати? Это благодать, это благодать. Такое у нас единство с нашим Господом. Слава Богу. Великая тайна, да. Теперь еще кое-что о небесном браке, о нашей небесном взаимоотношении со Христом. Вот прекрасный стих и вот истина тоже, о которой мы сейчас поговорим. 2 Коринфянам, 11 глава, 2 по 3 стих. Павел здесь говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, что как змей хитростью своей престил Еву, так и ваши умы повредились, уклонившись от простоты во Христе». Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, ибо если бы получили иного духа, который не получили, иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Да, то есть речь идет о другом благовестии. Павел за это переживал, за Коринфян. А это была проблема, да. Другое благовестие. Благовестие закона, обрезание там приносили людям. И Павел переживал за это. Но теперь смотрите, что он здесь говорит. Мы размышляем о небесных взаимоотношениях. И это поможет нам укрепить наши небесные, то есть земные взаимоотношения, христианский брак. Обручил вас. Обручил вас единому мужу. Обручил мужу. Обручил. Так? Теперь давайте вернемся на иудейский традиционный брак. Это поможет нам. Иудейский традиционный брак. Он немножко отличается, вот как у нас происходит. Иудейский брак состоял, вот что необычно для нас, из двух частей. Из двух частей. Он состоял из обручения и из бракосочетания. У нас как бы бракосочетание, а обручение, оно вот сейчас в нашем времени, оно не встречается. И нам немножко непонятно. Вот. И вот смотрите, что такое было обручение в иудейском браке. Да? Все там, родители договаривались. Жених с невестой встречались, обговаривалась вена или выкуп, да, и он был приличный. Вот у нас есть с Наташей родственница, которая живет в Кувейте, там это вена, там надо маме там подарить Мерседес, этому там надо, то есть там как бы вот между кувейцами, там серьезный выкуп надо, если ты хочешь жениться на кувейтянке. То есть серьезно, да. Вот. И там тоже, в иудейской традиционной свадьбе, там не мог просто так жениться. Ты должен был выкуп или вена, или калым, вот в исламе это слово, должен был назначен. И он выплачивался тогда в момент обручения, в день обручения. Он обозначался и выплачивался. Да? Потом там поднималась чаша. Жених ее поднимал, как бы предлагал свою любовь, свою жизнь невесте, да, а жена, если она, ну, невеста, если она принимала эту чашу, она выпивала, и как бы все, обручение происходило. Там подарки он еще дарил, кольцо мог подарить, подарки родственникам он мог подарить, и все. И теперь они обручены, они сразу не бракосочетались, проходило время, год мог проходить, или даже дольше. Но они уже считались мужем и женой. Они уже считались мужем и женой, понимаете? И, кстати, год назад Том Экман здесь две сессии делал по поводу иудейской свадьбы. Я потом выложу эти с Фейсбука видео. Он все, обо всем этом очень говорил. Там очень много красивых идей по поводу этой чаши, этого выкупа, даров. Там. Это все имеет духовный смысл. Но там он четко делал акцент обручения, оно это все, это уже наступление брака. Понимаете? И причем развестись уже просто так нельзя было, все. То есть вот наша помолвка христианская, вот современная, как происходит там? Все там через полгода, да, мы женимся. Но если ко мне жених пришел, слушай, что-то мы ссоримся постоянно, все... Наверное, все, мы не будем жениться. Ну, там можно поговорить, что помочь. Но если жених там и невеста мне говорят, нет, мы не хотим. Не проблема, хорошо. Свадьбы не будет. Все нормально. То есть, да. В иудейской свадьбе так нельзя было сказать. Если ты обручен, он или она, так ты не можешь сказать. Ой, я передумал, я там другую красивую девушку нашел. Все, ты так не можешь сказать. Все. Вена выплюнута, чаша поднята, вы все, вы муж и жена, все, точка. Просто так ты не можешь развестись, все. Вы как муж и жена, хоть вы не живете вместе сейчас, но вы муж и жена. Вот это необычно немножко для нашего ума, но именно такая была иудейская традиционная свадьба. Том Экман об этом хорошо говорил, другие комментаторы об этом говорят. И это можно заметить в Библии. Например, про обручение, да, мы говорим. Вот смотрите, если вы откроете Второзаконие, 22 глава, с 20 по 21 стих. Открывайте. А то говорите, что Ветхий Завет такой сложный. Ну вот будем разбираться. Смотрите, там вот эти вот законы по поводу брака, по поводу обручения, Второзаконие, 22 глава, с 20 по 21 стих я прочитаю. 20 по 21. «Если же сказано будет истина, и не найдется девство у откровицы, то откровицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». То есть, оказалось в первую брачную ночь, что невеста, она не девственница, да? Если так оказалось, ее побивали камнями, это было нечисто, это было опорочено, и это было блудодейство, это было серьезное зло. Вот, так это было. Потом, смотрите, там же, 22 стих. «Если найдет... найден будет кто, лежавший с женщиной замужней, то должно предать смерть обоих, и мужчину, лежавшую с женщиной, и женщину, и так истреби зло из Израиля». То тут уже невеста, то все, это уже они в браке, они бракосочетались, и кто-то изменяет, да, мужчина изменяет своей жене, или мужчина спит с замужней, все, они побивались камнями. Это брак. Вот измена в браке, в Ветхом Завете, все, она наказывалась смертной казнью. Если у обрученной в момент первой ночи не было девственности, ее побивали камнями. Жена изменила мужу, ее побивали камнями. И того, кто, да, это о браке, да. А теперь смотрите еще 23 стих, 24 стих. «Если будет молодая девица обручена мужу, и кто не встретится с ней в городе и ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями по смерти». Простите, до смерти. «Откровицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, так истреби зло из среды себя». Но то, что там прелюбодеев в браке побивали камнями, это можно понять. А это-то, она же, она только невеста была. Она не была в браке, но она была обручена, да? И к ним применялись такая же суровая мера, как и к браку. Невесту побивали камнями. Потому что брак и, ну, обручение и бракосочетание, они приравнивались. Иудейский, вот этот текст, он говорит о том, что иудейский брак, он состоял из двух частей. Обручение и само бракосочетание. Обручение – это уже был брак, и поэтому смертная казнь за измену это было. Понимаете, вот немножко необычно. Мой ум как бы говорит, ну это же они все-таки вместе не были, они все-таки, ну еще не настоящий муж и жена, ну невеста, ну нашла она другого, ну пусть они там поженятся, выплатят этому обратно это вена с каким-то там процентом и не могут развестись, и все, зачем смертную казнь как бы? Они же вроде как бы не были женатыми еще, да, но вот так вот это. То есть мы видим, что обручение, оно приравнивалось к браку. Так? И вот этот традиционный иудейский брак, он виден в жизни Иосифа и Марии, да, первая глава, вот эта рождественская история. Я тут лишние слова убрал, чтобы мы обратили на внимание. По обручению, вот, произошло обручение с Иосифом, прежде, нежели они сочетались, то есть они, бракосочетания не было, как бы свадьбы не было, они не спали, не жили вместе они, да. Оказалось, что она имеет в чреве, да. Ну, наверное, Мария сама сказала, неважно, она беременна, да? Иосиф к этому моменту, он еще не знал, что это от Духа Святого, все. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить, хотел тайно отпустить ее. Муж ее, смотрите, мы бы сказали, жених, а Библия говорит, муж, жену твою, мы бы сказали, невеста, а говорится, жена. Потому что обручение, это уже как муж и жена. Иосиф был праведным человеком. Вы понимаете, в Ветхом Завете очень много было нечистых вещей. Там к мертвому прикоснулся нечист, там свинину там, или еще что-то ешь, нечист, там, да, истечение из тела какое-то, нечист, да. И уж тем более, если твоя невеста, ну, или в обручении оказалась, изменила тебе, она не девственница тебе, это считалось нечисто. И любой праведный мужчина в Израиле, он не должен был брать, потому что это, она опорочена, это нечистая. Он не должен был вступать в брак. Ну, в Ветхом Завете там такая побивалась камнями, вот. Но в Новом Завете там римляне, все там... Это уже не делали. Но Иосиф, будучи праведным человеком, он не мог все жениться на Марии, потому что его праведность, его повиновение Богу не позволяли ему вступить в такие грязные, нечистые взаимоотношения. И поэтому он, и говорится, будучи праведным, он не мог, да? Но пока он не знал, да? Но он смертной казни там уже римляне не разрешали казнить. Ну и, в общем, он хотел тайно ее отпустить. Все. Да, но смотрите, вот они были обручены, муж и жена, но они еще не сочетались. То есть, что я хочу еще раз сказать, что обручение, оно приравнивалось к браку в иудейской традиции. Потом, примерно через год, там невеста могла даже не знать, а когда-то жених-то вернется за мной. Да? Вот Том Экман, он хорошо прообразы делает, про... Вознесение церкви. Вот он все очень хорошо там это нам рассказывал. Посмотрите обязательно видео, очень потрясающее. Там в определенный момент, вот обручение, когда муж выбирал время, и он шел за женой, то есть невестой, он шел, и они уже потом сочетались. Праздник потом был через 7 дней, там все. Вот, то есть происходило бракосочетание. Вот как мы уже понимаем. То есть в иудейском браке были две части. И я тут посмотрел, есть такое слово, давайте его разучим. Консумация с двумя М. Что это такое вот в Википедии? Консумация, латинское, довершение. Да? Термин употребляемый иногда для одного из составляющих брака. Для одной из составляющих брака. А именно первого осуществления брачных отношений полового акта. В средние века часто в случае заключения фиктивного брака между несовершеннолетними, что практиковалось в среде высшей аристократии, консумация брака откладывалась до достижения ими совершеннолетия. Ну, понятно. Отсутствие фактических брачных отношений в Европе традиционно учитывалось церковью как уважительная причина для признания брака недействительным. То есть, если там какие-то князья, там принцы поженили своих детей, они в состоянии обручения, да? Но если потом время прошло, этого не произошло, да, все, этот... брак вот расторгался, но обручение, оно было уже вот даже вот в Европе, не только вот в Иудее, оно очень было важным, это уже был как брак. То есть получается обручение, а потом должна произойти консумация, завершение брака, вот двухкомпонентная такая вещь. Мы сейчас увидим и в небесных наших взаимоотношениях, и в браке земном, в иудейском. То есть брак, обручение, то есть брак это равно обручение плюс консумация или бракосочетание. Брак, он равнялся выкуп, да, решение жениха и невесты, а потом консумация. Вот две вещи. Для нас это необычно немножко, да, наша помолвка, она не так. Я один раз разговаривал с одним миссионером, он хотел, чтобы я его поженил. Я знал и его, в принципе, и невесту знал. И он мне потом говорит, а мы все же, мы в ЗАГСе уже расписались. Я так, но у нас, и он сказал, консумация еще не произошла, он использовал это слово. На английском, правда, он на английском со мной говорил. То есть они вместе не живут, они. И они поженились, там какие-то документами у них там были проблемы. Они поженились, то есть в ЗАГС пошли, а через полгода только поженились и начали жить вместе. И мы играли свадьбу в церкви, бракосочетание, все было вот как мы обычно это делаем. 6 месяцев они были как бы в этом обручении. С точки зрения ЗАГСа они были уже муж и жена. Но консумация это не произошла. Я не говорю, что так надо делать, но вот просто такое было, да. И вот мы можем на примере, я на своем примере, допустим, я женился в субботу с Наташей, но на самом деле в ЗАГС мы пошли в пятницу. То есть вот целые сутки мы с точки зрения государства, мы были муж и жена. А это можно назвать как вот обручение современное, да? Или кто-то утром пошел в ЗАГС, а вечером только сама свадьба была. Вот этот короткий момент обручения. С точки зрения государства, все это уже брак. И вот обручение, это было все уже брак. И это видно вообще-то из бытия. Смотрите, какая вещь здесь, обратите внимание. И привел ее к человеку, и сказал человеку, Садам, вот эта кость от костей моих и плоть от плотей моих. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Это был шестой день творения. Вечер не наступил. Вечером бы наступил седьмой день. Седьмой день еще не наступил. То есть они еще не сочетались, они не были вместе, Адам и Ева. Но Адам уже сказал, вот, это кость от костей и плоть от плоти. Вот насколько сильно вот это как бы обручение, вот это короткое обручение было. Потом они уже в седьмой день и дальше, они были вместе. Но сочетания не было, но Адам уже сказал, это кость, это одна плоть, да? Но должна произойти консумация, как мы говорили чуть позже. Но он уже сказал это, да? И одна плоть. То есть, а как так можно сказать? А потому что брак – это не просто вот сочетание физическое. Брак – это также завет, это решение. Невеста и жениха – это решение. То есть, должна быть половая близость, но прежде должно быть решение. Да? Если есть решение, нету близости, это тоже ненормально. То есть, должно быть… Завет должен быть, а потом должна быть консумация или бракосочетание. Вот брак, да. Не Адам это сделал. Это Бог сделал этот завет. Это Бог так устроил, что Ева была создана из Адама. Понимаете? Поэтому в обручении муж и жена, там Иосиф и Мария, они уже с духовной точки зрения были одной плотью. Бог это создал, завет. Я почему говорю завет, потому что есть такое отношение к браку. Это не завет, нет, это договор. Мы договорились, нам хорошо с друг с другом, она согласилась, мы договорились, и вот пока нам хорошо, мы там, или еще что-то там обговорили там. Нет, это завет, это то, что ты не можешь сделать. Это Бог сочетает, человек это не может придумать. Человек может придумать контракт, но вот это как могло быть? Одно плоть. Бог создал Еву из Адама. Это завет, именно это Божье дело. Это нечеловеческое. То есть брак – это завет и потом вот эта консумация или непосредственная близость бракосочетания. Так Бог сочетал. И вот есть такая дискуссия. А что такое вообще брак? Когда наступает брак? Там какое-то место там вот с блудницей ты соединяешься, становишься одной плотью. Там, и вот начинается там это самое. Ты соединился, человек соединился с блудницей – это не есть брак. Потому что это как будто, это часть этого брака, но это не есть брак. Потому что брак – это завет, должно быть добровольное решение. Когда мужчина идет к проститутке, он не собирается любить вступать в ней завет. Это просто на одну ночь. Это не то, что они стали вместе, это не делает их мужем и женой. Должно быть завет, вступление в завет. Вот. В то же самое время, если в завет вступили, а нету близости конечной, это тоже не является браком. Вот, то есть, если вы думаете, когда наступает брак, он двухкомпонентный, нельзя сказать, да, должно быть обручение и должна быть консумация. Вот когда эти два элемента есть, вот это и есть настоящий христианский брак. А теперь давайте поговорим о небесном браке. О небесном, потому что вот сейчас, говоря о небесном браке, вы сразу все поймете. Вот этот иудейский традиционный брак немножко странный для нас кажется. А ну сейчас о небесном браке мы будем говорить, вы все поймете и вам понравится, как все Бог устроил. Потому что в нашем небесном браке, как мы помните, мы читали из Коринфянам, да, обручил. В нашем небесных взаимоотношениях с Богом сейчас есть момент обручения и есть момент бракосочетания. Сейчас мы, христиане, в каком состоянии со Христом? Обручение. Это важная деталь. Обручение. Но, сразу напомню, обручение с иудейской точки зрения и с небесной, это гораздо больше, чем, вот, может быть, современная помолвка. Это все, это уже муж и жена, понимаете? Мы сейчас в состоянии обручения. Мы сейчас, как вот Адам в этот шестой день, они еще не сочетались с Евой, но он уже сказал, все, одна плоть, от кости и плоти. И Павел именно говорит про состояние обручения, он говорит, мы со Христом, церковь, одна плоть, от кости и от плоти его. Но это духовно. Консумация вот этой великой истины, вот этого прочного единения, она еще не произошла, и она должна произойти. Мы спасены в надежде. Когда Христос придет во второе пришествие, а точнее, когда Христос заберет церковь к себе, да, вот это наше соединение, консумация наших взаимоотношений со Христом произойдет. Сейчас мы спасены в надежде, сейчас мы обручены, сейчас кровь Христа пролилась. За нас был вена или выкуп заплачен, Дух Святой как дар нам уже дан, как залог. Мы сейчас в этом прочном обучении. Христос меня выбрал. Там в иудейском браке муж, а точнее отец жениха выбирал. Отец все выбрал, я избран. Я уже в этих надежных взаимоотношениях для этой будущей близости, я уже сейчас в этом обручении, мы, церковь, со Христом. Мы члены тела, плоти его от костей. Обручил мужу Христу. Это завет такой, мы вступили в завет. Мы еще не соединились с Господом физически, но мы вступили в завет. Это как вот обручение в иудейском браке. Очевидно, что мы еще разделены физически со Христом. Когда мы встретимся со Христом в вознесении церкви, тогда это бракосочетание произойдет. Брачный пир, да, он в будущем, в книге Откровения. Брачный пир еще не наступил, он будет. Бракосочетание церкви и Христа – это в будущем. Сейчас мы в состоянии обручения. Но уже вот это обручение – а мы его раскрыли, она гораздо глубже, чем иногда понимается, да, вот если смотреть на иудейское обручение. Это уже радует то, что мы в таких взаимоотношениях, надежных обручениях. Христос выбрал меня, Он избрал меня от сотворения мира. Это Его выбор, это не мои дела, это Он предложил это завет, Он предложил эту жертву, Он предложил свою кровь за мои грехи, и чтобы я смог соединиться с Ним. Он дал мне Духа Святого. Я не мог, как Адам не мог произвести из себя Еву, да, так же я не могу произвестись из Христа. Это Бог должен сделать, и Бог сделал. Мы созданы во Христе. Видите, во Христе гораздо глубже идет, чем вот мы иногда понимаем. Мы созданы во Христе, мы новое творение на добрые дела. Бог это сделал, Он поставил нас в этот Новый Завет. Но как там в обручении жена, поднимая чашу, да, вот причастие, это чаша, это прообраз причастия. Она, когда она, если она понимала эту чашу и выпивала, значит, она принимала это предложение и вступала в обручение. Она принимала эту любовь этого жениха. Да? И мы, поднимая чашу, веруя в кровь Иисуса Христа, мы принимаем этот завет, который даром нам дан. Благодатью вы спасены, но через веру. То есть мы должны решиться. И вот мы решились и приняли эту чашу спасительную для нас. Это радует. Я в таких потрясающих взаимоотношениях со Христом. Я уверен, вот как невеста, да, как Мария, как невесты, которые обрученные, они были уверены. Все, не надо больше искать женихов, как, кто, как это все будет. Она все же знала, она просто ждала. Она даже могла не знать, когда жених придет, но она ждала. Все, она уже не думала, ну вот все, я всегда буду несчастный, одинок. Она уже так не переживала, потому что она избрана уже, она в обручении уже, она просто ждет. И мы все, нам не нужно заглядываться на мир, мы отделены от этого мира, нам не нужно переживать, что ой, ну мы несчастны будем в этом мире, все, Христос нас избрал надежно, все, поиски закончились, мы отделены от мира, как эта невеста в состоянии обручения, она забывает про себя. Иудеи говорят, что обручение это запрет всех других к этой женщине, да, а бракосочетание это разрешение жениха на невесту, они говорят. Вот мы сейчас отделены от мира, мы все, как обрученные, мы принадлежим Христу, больше нас ничего не рисует, только наш жених, церковь. Мы сейчас в таком состоянии. Слава Богу, слава Богу. Это такая радость, что все, Христос нас избрал. Ничто, там Павел говорит в Римлянам 8:24, да, мы спасены в надежде, он потом говорит в 8 главе, я уверен, ни высота, ни глубина, ни другое какое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе. Вот в этом обручении ничто не отлучит меня от Христа. Христос меня избрал. Все, да, вот как невеста радуется, и мы радуемся вот этой благодати Божией. Небесный ЗАГС, не знаю, если так можно сказать, там на небесах уже записано мое имя, хотя в состоянии обручения по отношению со Христом мы церковь, да, Вот насколько это сильно, да? Слава Богу. Но в 8 главе Павел говорит, я уверен, не высота, ни глубина, ничто не отличит от любви, вот в этом состоянии обручения, да? А здесь он что-то переживает, Павел. Павел, так ты же сказал, что ничто не отлучит. Что ты переживаешь за коринфян, раз их ничего не отлучит? А вот в том-то и дело. Вот тут и отличается все-таки фактическое бракосочетание и обручение. Понимаете? Мы находимся в состоянии обручения. Ну и пример, да, змей, Ева, да, она как бы, ну вот это произошло. И чтобы мы не пугались, Павел здесь конкретно говорит, как это разлучение может произойти, если мы начнем доверяться другому Евангелию. Да, то есть здесь не говорится о наших несовершенствах, когда мы стараемся, у нас не получается. Здесь говорится, когда мы вообще как бы выбираем другую религию, другое Евангелие мы выбираем, другого Христа. Вот тут уже все. Если человек отказывается от благодати, выбирает там религию, дело или еще что, это уже да. Павел переживал. Павел переживал. Потому что если Павел переживал, то и мы должны друг за друга, и я за себя тоже должен переживать. Со страхом совершайте свое спасение. Да, вот понимаете теперь, потому что мы в состоянии обручения. Когда? Вот давайте вот про небесные взаимоотношения подумаем. Бракосочетание, когда мы будем в Царстве Божьем со Христом. А сейчас мы в состоянии обручения со Христом, да? Это здорово. Но если взять и сравнить два этих сочетания, когда разлад в наших взаимоотношениях со Христом возможен? В состоянии бракосочетания, когда мы в Царстве Божьем, или в состоянии сейчас обручения? Если это и возможно, скажем так, если, то только в этом, там уж понятно, там все, ну все, там все уже, там консумация произойдет, там уже все, одна плоть, все, там уже, а сейчас есть такая, скажем, небольшая возможность, да, этот разлад и потеря этого может произойти. Теперь возвращаясь к христианскому браку. Мы, как христиане, кто состоим в браке, мы в каком состоянии? В обручении или в состоянии бракосочетания, консумации? Бракосочетание, все. Одна плоть теперь уже железно консумирована, понимаете? Я с женой, и она со мной, понимаете? Все. Это, как это произошло? Это Бог сочетал. Поэтому человек это уже не может разлучать. Так же, как в Царстве Божьем невозможно разлучение. Это невозможно разлучение. И вот христианский брак, он является проекцией вот этих небесных взаимоотношений. Мы сейчас в нашем христианском браке, мы все, мы одна плоть. Это невозможно разъединить. Так же, как невозможно будет в Царстве Божьем разделить уже Церковь и Христа в вечности. Это невозможно. И мы, как христиане, понимаем нерушимость вот этого христианского брака. Понимая это, мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить это единство. Сохранить это единство. Потому что мы не два, а одна плоть, возвращаясь теперь к Ефесянам опять. 33 стих. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Вот, потому что это одно тело. Видите, какой аргумент сильный у Павла. Это одно тело. Мы говорили про одно тело со Христом, и нам это нравится. Давайте так же поступать в наших христианских браках. Это одно тело. Нам нравится, что Христос нас прощает. Давайте прощать в христианских браках. Нам нравится, что Христос пожертвовал. Давайте тоже жертвовать. Да? Потому что наши взаимоотношения в христианском браке – это проекция небесных взаимоотношений. Поэтому, мужья, любите своих жен, как свои тела. Как свои тела, как здесь говорится. Понимаете, одна плоть, как глубоко это идет, как самого себя. А жена да боится или уважает своего мужа. Потому что это тоже одна плоть, пока смерть не разлучит. Да? Это одна плоть. И вот в заключение, давайте еще раз подумаем о любви Христа к нам. Как Он нас любит. Такое единство, одна плоть, такое единство у меня со Христом. Уже сейчас. Да, состояние обручения, но все равно, с точки зрения, вот как про Адама мы говорили, как Павел говорит, от кости и от плоти. Мы едины со Христом, вот так вот, как одно, не два, одно. Велика тайна. Слава Богу.